В похвальном слове Димитрию есть сила и нежность. Описывая добродетели сего великого князя, сочинитель говорит: «Некоторые люди заслуживают похвалу в юношестве, другие в лета средней или в старости. Димитрий всю жизнь совершил во благе. Приняв власть от Бога, он с Богом возвеличил землю русскую, которая в одни его княжения воскипела славою. Был для отечества стеною и твердью, а для врагов огнем и мечом. Кротко повелителен с князьями, тих, уветлив с боярами. Имел ум высокий, сердце смиренное, взор красный, душу чистую. Мало говорил, разумел много. Когда же говорил, тогда философам заграждал уста. Благотворя всем, мог назваться оком слепых, ногою хромых, трубою спящих в опасности. Когда же великий царь земли русские Димитрий заснул сном вечным, тогда аэр возмутился, земля потряслась, люди ужаснулись. О день скорби и туги, день мрака и бедствия, вопля и захлепания! Народ вещал: «О горе нам, братья! Князь князей приставился, звезда, сияющая миру, склонилась к западу». О супружеской взаимной любви Димитрия и великой княгини Евдокии сказано так: «Оба жили единою душою в двух телах. Оба жили единою добродетелью, как златоперсистый голубь и сладкоглаголевая ластовица, с умилением смотряся в чистое зерцало совести. Видя же его мертвого на одре, княгиня горько восплакала, проливая слезы огненные. Глаз ее, как утреннее шептание ластовицы, как органы сладкозвучные. Так вещает горестная: «Зашел свет очей моих, погибло сокровище моей жизни. Где ты, бесценный? По что не ответствуешь супруге? Цвет прекрасный, для чего увядаешь столь рано? Виноград многоплодный, уже ты не дашь плода моему сердцу, ни сладости душе моей. Воззри, воззри на меня, обратися ко мне на одре своем, промолви слово. Неужели забыл меня? Все жена и дети твои. Кому супругу приказываешь? На кого сирот оставляешь? Царь мой милый, как обниму тебя? Как послужу тебе? Где честь твоя и слава? Был государем всей земли русской, ныне мертв и ничем не владеешь. Победитель народов побежден смертью. Изменилась твоя слава вместе с лицом твоим. О, жизнь души моей! Не знаю, как ласкать, как миловать тебя. Багряницу многоценную променял ты на сии ризы бедные. Не моего наряда одежду на себя возлагаешь. Отвергнув княжеский венец, худым платом главу покрываешь. Из палаты красной в сей гроб переселяешься. Ах, если бы Господь услышал молитву мою! Молись и ты за свою княгиню, да умру с тобою, быв неразлучно с тобою в жизни. Еще юность нас не оставила, еще старость нас не постигла. Ах, недолго я радовалась моим другом. За веселье пришли слезы, за утехи скорбь несносная. По что я родилась? Или по что не умерла прежде тебя? Тогда я не видала бы твоей кончины, а свои погибели. Не слышишь жалких речей моих, не умиляешься моими слезами горькими. Крепко уснул царь мой, не могу разбудить тебя. С какой войны пришел ты, любезный? Отчего столь утомился? Звери земные идут на ложе свое, а птицы небесные летят ко гнездам. Ты же, любезный, отходишь навеки от своего дому. Кому уподоблю, как назову себя? Вдовою ли? Ах, не знаю сего имени. Женою ли? Но царь оставил меня. Вдовы старые, утешайте меня. Вдовы юные, плачьте со мною. Горесть вдовья жалостнее всех горестей. Боже великий, царь царей, ты един буди мне истинным утешителем. Сии приведенные нами места, суть, кажется, лучшие памятники тогдашнего красноречия. Люди всегда находили сильные черты для описания воинских ужасов и горести любви. Воображение и сердце действуют и в то время, когда ум дремлет. Сверхцерковного наставления и мудрых изречений Святого Писания, которые врезывались в память людей, Россия имела особенную систему нравоучения в своих народных пословицах. Многие из оных несомнительно относятся к сему времени. Например, «Где царь, там и орда». Или «Такали, такали новогородцы, да и протакали». Ныне умники пишут: в старину только говорили. Опыты, наблюдения, достопамятные мысли в век малограмотный сообщались из устно. Ныне живут мертвые в книгах, тогда жили в пословицах. Все хорошо придуманное, сильно сказанное передавалось из рода в род. мы легко забываем читанное, зная, что в случае нужды можем опять развернуть книгу. Но предки наши помнили слышанное, ибо забвением могли навсегда утратить счастливую мысль или сведения любопытные. Добрый купец, боярин, редко грамотный, любил внучатам своим твердить умное слово деда его, которое обращалось в семейственную пословицу. Так разум человеческий в самом величайшем стеснении находит какой-нибудь способ действовать, подобно как река, запертая скалою, ищет тока, хотя под землею или сквозь камни сочится мелкими ручейками. Вероятно, что и некоторые народные песни русские, в особенности исторические о благословенных временах Владимира Святого, были сочинены в веки нашего рабства государственного, когда воображение, унывая под игом неверных, любило ободряться воспоминанием прошедшей славы Отечества. Русский поет в веселье и в печали. Вообще язык наш от 13 до 15 века приобрел более чистоты и правильности. Оставляя употребление собственного русского, необразованного наречия, писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского, коего памятник есть наша Библия и коему следовали они не только в склонениях и в спряжениях, но и в выговоре или в изображении слов. Однако ж, подобно летописцу Нестору, сшибались иногда и на употребление. Отчего в слоге нашем закоренела пестрота, освященная древностью, так что мы и ныне в одной книге на одной странице пишем «злато и золото», «глад и голод», «младость и молодость», «пию и пью». Еще не время было для россиян дать языку ту силу, гибкость, приятность, тонкость, которые соединяются с выспренними успехами разума в мирном благоденствии гражданских обществ, с богатством мыслей и знаний, с образованием вкуса или чувства изящности. По крайней мере, видим, что предки наши трудились над яснейшим выражением своих мыслей, смягчали грубые звуки слов, наблюдали в их течении какую-то плавность. Наконец, не ослепляясь народным самолюбием, скажем, что россияне сих веков, в сравнении с другими европейцами, могли по справедливости казаться невеждами, однако ж не утратили всех признаков гражданского образования и доказали, сколь оно живуще под самыми сильными ударами варварства. Человек, преодолев жестокую болезнь, уверяется в деятельности своих жизненных сил и тем более надеется на долголетие. Россия, угнетенная, подавленная всякими бедствиями, уцелела и восстала в новом величии. Так, что история едва ли представляет нам два примера в всем роде. Веря провидению, можем ласкать себя мыслью, что оно назначило России быть долговечную.